Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по русскому северу. Путешествуем в компании Игоря Горькова, историка. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы в Холмогорах. Для того, чтобы в Холмогоры попасть, мы возле Архангельского железнодорожного вокзала сели на автобус. Ну, в нашем случае 502-й. Я так понимаю, что еще некоторые ходят. И примерно за полтора часа добрались до Холмогор.
Нам нужна в этом довольно большом населенном пункте, дорогие друзья, самая южная часть, которая идет вдоль улицы Жернакова. И вот, в принципе, любой местный житель вам подскажет, как пройти к храму. Эта дорога ведет вас не просто к храму, а на самом деле она приводит нас в исторический центр очень древнего русского поселения, потому что первые упоминания этого места, которое тогда еще называлось не Холмогоры, а Колмогоры, видимо, это все-таки еще русская калька с финно-угорского названия этой местности, и первые упоминания относятся к XIV веку. В грамоте великого князя Владимирского к Двинскому посланнику между 1328 и 1340 годами впервые упоминается этот населенный пункт. И именно здесь, вот, несмотря на то, что в это трудно поверить, видя современное состояние этого древнего поселения, но это столица русского севера. Это столица русского севера, потому что еще до того, как Архангельск стал городом, еще до того, как возникли русские поселения на Кольском полуострове, практически вся политическая, административная, культурная жизнь Северной Руси, она проходила вот через это место, во всяком случае, той Северной Руси, которая была связана с Северной Двиной, которая вот недалеко отсюда, но, к сожалению, сейчас не разглядеть, она протекает. И очень важно было то, что в 1553 году ниже по течению, там, где находился Николо-Карельский монастырь, высадился экипаж английского судна. И, собственно, вот этот момент, когда капитан Ченслер ступил на русскую землю и потом был отправлен в Москву, был отправной точкой для начала активной международной торговли по незамерзающим северным морям. И благодаря этому, собственно, возникает позднее Архангельская Новодвинская крепость, Архангельск как крупнейший экономический центр русского севера. Но это все все-таки потом в процессе. А пока англичане обратили внимание на Холмогоры и получили монополию на торговлю с Россией через Холмогоры до 1698 года. Здесь были открыты многочисленные мануфактуры, фактории, иностранные представительства. Ну, то есть, вот сейчас вы видите перед собой, мягко говоря, скромный сельский пейзаж. А в общем-то, на самом деле, если бы мы с вами приехали сюда в конце 16-го, в начале 17 века, мы видели бы с вами очень шумный, богатый довольно город. И вот здесь стоял когда-то деревянный Холмогорский Кремль. Это была не первая даже попытка. Сначала хотели поставить его чуть ниже, но там Двина постоянно в дельте перемещает русло и размыло фортификационные сооружения. Поэтому вот здесь, где мы с вами сейчас стоим, в 1621-23 годах воеводой Дмитрием Петровичем Лопатой-Пожарским был построен новый город с 11 башнями. Вот представьте себе, что вот настоящий город, деревянный, конечно, но, тем не менее, мощный Кремль здесь стоял. И, собственно, сейчас привязаться к тому, где находился Кремль, можно лишь разглядывая, вот, к сожалению, тоже практически руины. Ну, не руины в чистом виде, то есть стены стоят, но все-таки пока еще не завершенную реставрацию, скажем так, мягко, Спасо-Преображенского собора, который и напоминает нам, а где же в этом Кремле располагался духовный центр. И вот между тем, конечно, вот особым этапом в истории Холмогор становится период управления Холмогорской и Архангелогородской епархии совершенно неординарного человека, архиепископа Афанасия, который прибыл на Холмогорскую кафедру в 1682 году. Его, в принципе, хорошо знают, наверное, наши слушатели, потому что он упомянут во многих фильмах, книгах «Россия молодая» и так-то, и так далее. И даже в советское время об этом владыке отзывались довольно комплиментарно, потому что он внес неоспоримый просто вклад в развитие русского севера. И как только владыка прибыл в Холмогоры, он начинает активное каменное строительство, он строит еще тогда рядом с деревянным старым Преображенским собором колокольню, а потом начинает строительство грандиозного, самого большого в то время здесь, на русском севере, каменного храма. И, ну, конечно, Соловки другое дело, это тоже русский север, но это отдельная история. А вот если говорить о этом Северодвинском береге, то самый большой каменный храм – это то, что мы с вами сейчас видим, и эта грандиозная стройка была поддержана и, соответственно, со стороны государя, и, в общем, в 1691 году возникает храм, который, в общем-то, своим убранством, если мы сейчас с вами приглядимся к его стенам, он и своими масштабами, конечно, тоже напоминает нам главный храм Русской Православной Церкви – Успенский собор.
Ну, если так присмотреться, дорисовать…
Много реплик, много тут есть интересных… ну, то есть, понятно, что это не точная копия, но если бы мы увидели его в конце 17 века, у нас было бы больше ощущения сходства, потому что здесь кое-где использован белый камень, хотя и Успенский собор в Кремле не из белого камня, как вы знаете, наверное, сделан, да? Вот, но как облицовочный материал, как материал фундамента, здесь белый камень используется. Но самое интересное, что при владыке здесь были закамары. Они были ложными уже фактически, потому что у храма другая система сводов, не позакамарное перекрытие, но, тем не менее, владыка хотел, чтобы закамары были. Вот при нем они были, потом они были в 18 веке стесаны уже за ненадобностью.
Да, прям стесаны, потому что сейчас под этой крышей не очень понятно.
А в 1693 году сюда прибыл царь Петр Алексеевич. Он посетил новый собор, выдал довольно большую сумму на устройство нового иконостаса и вообще был восхищен размахом строительной деятельности владыки Афанасия. Не только потому, что ему понравился этот собор. На самом деле владыка Афанасий фактически руководил заготовкой материалов для Новодвинской крепости, для верфи, которые строились в нынешнем уже Архангельске. В общем, он фактически был одним из важнейших советников Петра Алексеевича вообще по политике на севере России, даже писал для него специальный план о том, как нужно воевать со Швецией. То есть человек был неординарный, прямо скажем, и вот о его таком необычном характере, необычной жизненной позиции многое говорит здание, к которому мы с вами сейчас подходим. Здесь вообще, если мы посмотрим, здесь много зданий. Вот рядом с собором стоит теплый храм 12 апостолов. Здесь вот, где мы с вами сейчас находимся ближе к нам, стоит церковь во имя Святого Духа, такая надвратная, потому что врат нет, но видно, что они когда-то примыкали к этому сооружению, причем это не врата Кремля Холмогорского, а это ворота архиерейского двора внутри Холмогорского Кремля. И вот эта церковь, она изначально была названа церковью святого апостола Иакова, вот, она современный вид получила в 1865 году, но тоже стоит на древнем фундаменте одной из построек времен владыки Афанасия. Но самое интересное здание здесь, конечно, связанное с владыкой, это его палаты. Вот давайте к ним подойдем поближе. и посмотрим на, может быть, вообще в масштабах России не уникальное сооружение, потому что двухэтажные палаты 17 века у нас сохранились во многих городах, но для Севера, для Архангельска, для Холмогор это, конечно, здание изумительной ценности. И вот оно имеет очень интересные, кстати говоря, наличники. Посмотрите, понятно, что довольно распространенная форма, но вот именно такого узора я пока нигде не встречал. И это здание было предназначено не только для резиденции самого владыки, но здесь принимали иностранных послов, купцов. Здесь был не только Петр I, здесь был и весь вообще практически цвет российского государства, но владыка принимал иноземных путешественников. У него на стенах висели листы фряжские, сделанные в Европе. Здесь очень много мебели было заказано в Амстердаме, привезенные сюда. Лошади, которые были во дворе владыки, покупались в Амстердаме и завозились сюда. Представляете, владыка пытался насадить на русском севере всякие овощи, фрукты диковинные. Здесь выращивались огурцы, например. Здесь он пытался на русском севере распространить бобовые. Это все тоже в закромах вот этого архиерейского дома когда-то лежало. Вообще удивительный человек, почитайте о нем побольше. Это очень интересная личность. Скончался он в 1702 году. И вот с этого времени, собственно говоря, начинается закат Холмогор, потому что идея Петра I и владыки Афанасия осуществилась, возникла новая фактически столица русского севера, город Архангельск, который получил мощное развитие благодаря их трудам. И после этого Холмогоры стали терять свое значение. И вот эти палаты были заброшены, потому что новые архиереи уже перебираются в Архангельск. И новых функция была совсем не такая радостная. В 1744 году они становятся фактически тюрьмой. В декабре 1744 года сюда привозят правительницу России Анну Леопольдовну, ее супруга генералиссимуса Антона Ульриха и императора Ивана Антоновича, которому удалось править Россией всего лишь около года. Вы знаете, это был человек трагической судьбы. И вот весь этот вот, можно сказать, этап Брауншвейгского дома находился здесь довольно долго. Генералиссимус Антон Ульрих умер здесь, на территории Холмогорского архиерейского дома. Кстати говоря, недалеко от нас находится сейчас памятник, который ему посвящен, установленный в наше время точное место захоронения. Его спорно и до конца неизвестно, хотя вот в начале 21 века здесь были проведены археологические раскопки, археологи что-то нашли, но есть проблемы с верификацией. И вот так получилось, что это место, этот холмогорский комплекс, сохранившийся с 17 века удивительных построек, в 1919 году вновь приобрел зловещую славу. Тогда на русском севере, на территориях, которые уже были под контролем Красной армии, устанавливается жесточайший режим политического террора. И здесь возникает свой слон, но если на Соловках это Соловецкий лагерь особого назначения, то здесь Северный лагерь особого назначения. Пленных белогвардейцев, купцов, священнослужителей свозят сюда со всего Северного края, и по количеству погибших, по, правда, конечно, еще не верифицированным данным, потому что это вопрос, который нужно изучать, но пока он еще далеко не изучен современной наукой, но по отзывам людей, прошедших через лагерь, была самая высокая смертность среди других лагерей Севера на тот момент. На тот момент он был ужаснее Соловков. И вот так прошла эта эпоха, и не одна эпоха даже сменили здесь, в Холмогорах, но это потрясающее историческое место, которое я бы назвал эпическим, потому что вот масштаб событий, личностей, которых мы даже за эти несколько минут здесь вспомнили с вами, Алексей, он подходит уже не роману, а эпосу.
Спасибо. Такие холмогоры. Кстати, я долгое время думал, что это все-таки город. Нет, сто лет, как он статус города утратил. В 1925 году это произошло. А побывали в холмогорах мы с Игорем Горькавым, историком, я Алексей Пичугин. И вы путешествуйте вместе с нами по русскому северу. Любуйтесь им, любите его и будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».